Здесь же начал второе. По вечерам при свете стосвечевой лампы, покрытой бумажным колпаком, отчего в комнате всегда пахло сжженным, я читал вслух написанное. Верной слушательницей моей была Р., визиты которой почему-то повергали в смущение моих милых старушек-хозяек. Задыхаясь от волнения, они сдавленным шепотом спрашивали сквозь замочную скважину «Кто?» и потом долго лязгали замком, цепочкой. Не сомневаюсь, что они были уверены, будто Р. приезжает сюда инкогнито, меняя по дороге фиакры с завешенными окнами и только на лестнице снимает полумаску. Веселясь по этому поводу, мы с Р. прозвали мою резиденцию сокращенно «П» от «Рю де ля П», самой фешенебельной и галантной из парижских улиц. Сейчас мне кажется, что это действительно было так. И Эр, на самом деле, кутаясь в черную шаль, шурша шелковыми юбками, пыталась незаметно проскользнуть мимо консьержки в подъезде. И было это очень-очень давно, лет 100 тому назад. Тогда же, когда Пушкин захаживал в небольшой особняк с колоннами на углу Гагаринского и Хрущевского переулка, там собирались декабристы, и в стене одной из комнат был потайной ход, и на кафельных печках с медными вьюшками в овальных медальонах маркизы целовались с пастушками. У этого дома я тоже постоял, но никто не вышел. Я спросил у кучера, сидевшего на облучке, кого он дожидается. «А тебе не все равно?» — сказал он мрачно. «Мой барин здесь подолгу сидит, не дождешься». «А кто твой барин?» «Камер-юнкер, а ты?» «Гвардии капитан, теперь с запаса». Мы закурили по Беломору. Глядя на выросшую за особняком девятиэтажную башню, мы заговорили о том, как быстро все на глазах меняется. Давно ли еще звонили колокола у Николы на Песках, и хлеб в булочной на углу Смоленского продавался настоящий ржаной, а водка стоила... «Да», — вздохнул кучер, — «не звонят больше колокола у Николы. Жителям, мол, мешает, и булочной уже той нет. А на месте этой башни, где сейчас кафе «Адриачка», неплохое кафе, только дерут три шкуры. Так вот, здесь был особняк купца Снегина, и еще 5 таких особняков у него было, и 3 доходных дома, и трактиров по всей Москве 15, если не больше. Мы повздыхали, и я побрел дальше. Мне почему-то подумалось, что человек, от которого я только что ушел, так же вот бродит по этим когда-то тихим арбатским переулкам, и смотрит, как на месте уютных особняков с мезонинчиками вырастают похожие, как 2 капли воды одна на другую, лишенные собственного лица эти белые 9-этажные башни, как рассыпается под скрежет бульдозеров старая Москва. «Не грустно на это смотреть?» — спросил я. «Мало сказать грустно». Мы испытующе посмотрели друг другу в глаза и, не сговариваясь, направились к Адриатике, той самой, где был когда-то особняк купца Снегина. «Да», — сказал мой спутник, когда мы устроились за столиком у окна, «появление этих башен вполне закономерно. Без них сейчас не обойтись, что поделаешь». Но какое они имели право вторгаться сюда, в самое сердце Москвы? Кто им это разрешил? В конце концов, это просто бесцеремонно. А бесцеремонность в архитектуре так же непростительна, как и безвкусица. Да-да, по вашему взгляду, я вижу, что вы со мной согласны и с жаром заговорите сейчас о Кремлевском дворце съездов или о новой гостинице «Националь» на улице Горького. А я вам скажу, что вы опоздали на добрых 2 столетия, и все это началось, когда еще Матвей Казаков позволил себе построить в Кремле сенат, а полстолетия спустя архитектором Тоном был сооружен большой кремлевский дворец.